Радио Свобода.
Выпуск новостей вам представил мой коллега Сергей Мулин. Погода. В Москве сегодня минус один. Обещают, что днем будет снег до 0 градусов, а в Петербурге синоптики обещают дождь и снег, там плюс один. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 28 января, расскажем о главных темах сегодняшнего дня на волнах радио «Свобода». У нас будут два интервью об избрании и наречении нового патриарха Московского и всея Руси, репортаж с сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, где сегодня обсуждаются последствия вооруженного конфликта России и Грузии в августе прошлого года. Кроме того, экономическая панорама, новости науки, обзор прессы и наша рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Еще раз напомню, что в сегодняшней программе мы спрашиваем вас, что вы сделаете, если узнаете, что ваши соседи не платят налоги за сданную в аренду квартиру. Это касается изменений при получении московской регистрации. Вы можете отвечать на наши вопросы в этом часе, не только присылая сообщения, но и дозвонившись к нам в студию по бесплатному телефону 8 800 200 2212. Еще раз повторю, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а теперь к первой теме нашей программы. В Московском храме Христа Спасителя накануне вечером состоялось наречение митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла 16-м патриархом Московским и всея Руси. В ходе выборов на поместном соборе он набрал 508 голосов, более половины, как положено по уставу. О том, как проходила предвыборная кампания и какие перемены произойдут в Русской Православной Церкви при новом патриархе, мы побеседовали с сотрудником Института Восточной Европы в Бремене, специалистом по Русской Православной Церкви Николаем Митрохиным.
О том, что митрополит Кирилл станет новым патриархом московским, было очень трудно предположить 2 месяца назад, поскольку значительная часть церкви, если не сказать, что большинство верующих, духовенства и епископата, относилось к нему крайне негативно. И в качестве потенциального кандидата патриаршества почти единогласно люди говорили о митрополите Филарете Минском. Но поскольку митрополит Филарет фактически отказался вести предвыборную кампанию, в итоге снял свою кандидатуру из списка кандидатов, то все группы поддержки или большая часть групп поддержки сошлась на митрополите Кирилла как на меньшем зле по сравнению с митрополитом Климентом. Последний показал себя в качестве, во-первых, крайне скучного церковного бюрократа, во-вторых, в качестве довольно агрессивной фигуры во время предвыборной кампании, когда, так сказать, очень жесткими методами взял под контроль делегатов от учебных заведений РПЦ. Что будет с митрополитом, теперь патриархом Кириллом? Русская Православная Церковь сейчас, можно сказать, довольно определенно. Во-первых, можно ожидать серии его весьма жестких заявлений в отношении российского государства, которое требует новых финансовых преференций в отношении церкви с предоставлением их новых прав со стороны российского государства. Удовлетворит российское государство эти требования или нет, сказать трудно. Возможно, некоторые подарки новому патриарху будут сделаны. С другой стороны, следует ожидать очень жесткой кадровой чистки в отношении корпуса епископата. В первую очередь, так сказать, изгнание ряда старых архиереев и замена их членами, так сказать, довольно обширной команды нового патриарха. В-третьих, позиция митрополита Кирилла как человека, в первую очередь, отстаивающие интересы русских и российской государственности, вызовет мало понимания со стороны других частей церкви, со стороны приходов, составляющих более половины приходов Русской Православной Церкви, расположенных на Украине, Молдове и Беларуси. В общем и целом, обозревая перспективу патриаршества митрополита Кирилла, можно констатировать, что это будет, пожалуй, самый скандальный патриарх Русской Православной Церкви, во всяком случае, с момента восстановления патриаршества в 1918 году.
Таково мнение сотрудника Института Восточной Европы в Бремене, специалиста по православной, Русской Православной Церкви Николая Митрохина. Несколько иной точки зрения придерживается главный редактор радиостанции «София» протоиерей Иоанн. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
очень трудно говорить о том, что что-то произошло не так или кто-то хотел бы по-другому. Но так произошло. Я был сотрудником митрополита Кирилла и учеником его в аспирантуре. Ну, можно сказать, я его хорошо знаю как человека, очень талантливо одаренного, с очень сильной волей, с очень сильным желанием власти. Она осуществилась. И все это соответствует общей мировой тенденции. Люди очень любят избрание вот таких сильных, талантливых, речистых, я бы сказал, людей. В Соединенных Штатах Барак Обама, у нас Путин и Медведев, в католической церкви Ратцингер. Сейчас экуменизм не в моде, движение к объединению церквей тоже не в моде. Очень много разделений, но, может быть, его освобожденная воля, как предстоятеля церкви, станет символом к новому отношению, к новым перспективам, к новой духовной активности, к новому возрождению.
Таково мнение главного редактора радиостанции «София», протоиерея Иоанна. Ну а сейчас рядом со мной в студии моя коллега Евгения Назарец. Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, ждем от вас рассказа, о чем же Радио Свобода будет рассказывать сегодня в дневных и вечерних выпусках.
По крайней мере, одна тема очевидная, она с утра началась. Это избрание нового предстоятеля Русской Православной Церкви.
Даже с позднего вечера вчера, я бы сказал.
Да, ну, сегодня я имею в виду ваш эфир. Утренний, с раннего утра началась. А в дальнейшем мы, конечно, будем развивать и другие темы. Например, сегодня открывается экономический форум в Давосе. Он пройдет под лозунгом «Формируя посткризисный мир», обещают присутствие небывалого количества участников со времени его организации в 1971 году. Вызвано это кризисом, конечно же, как случилось что-то, конечно, все съехались и хотят что-то обсудить. И вот Россия представит на форуме едва ли не все свои самые влиятельные экономические силы, я имею в виду премьера Путина и руководство «Газпрома». Между тем, в Москве сегодня будут дожидаться, по крайней мере, лидеры вновь созданной партии «Правое дело» будут дожидаться результатов судебного заседания. На сегодня оно намечено. В Басманном суде рассматриваться будет ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему совладельцу Евросети Евгению Чичваркину. И судят его как бизнесмена, точнее, собираются судить. А вот как политик он интересует «Правое дело», поскольку имеет мандат на создание московской организации этой партии, но сейчас находится в Лондоне и приступить к исполнению возложенных на него обязанностей не может. И вот «Правое дело» должно решить, что с этим делать. А об этой коллизии мы тоже сегодня будем говорить. Ну и, наконец, акции в поддержку российского автопрома, организованной «Единой России», сегодня пройдут во многих регионах. Очень спорные акции, тем более, что на Дальнем Востоке как раз готовятся новые акции против введения этих самых мер, в частности, повышенных пошлин. Это вот некоторые темы, которыми мы сегодня займемся.
Спасибо, Евгения. В прямом эфире была моя коллега Евгения Назарец.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:15. 16-м патриархом московским и всея Руси избран 62-летний митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Интронизация состоится 1 февраля. Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин назвал дату следующих президентских выборов в стране – 17 января 2010 года. Японская шхуна «Яшимару-38» задержана утром в среду пограничниками Приморья. Капитан не смог предъявить документов, подтверждающих законность промысла, поэтому судно конвоируется в порт Находки для расследования. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте экс-главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. В швейцарском Давосе сегодня открывается традиционный Всемирный экономический форум. Главная тема форума – мировой экономический кризис. В 2 часа дня слушайте сегодня в нашем эфире программу «Поверх барьеров». Вот некоторые темы этого часа. Памяти художника Эндрю Уайта, эссе Бориса Парамонова. Новые книги «Кэроловская Алиса» в иллюстрациях «За полтора века». И еще одна книга «Дом в изгнании» о судьбе русской эмиграции в Чехословакии. Ну и, конечно, новые музыкальные записи ведет программу Иван Толстой. Ну а в программе «Время свободы» у нас вновь обзор прессы. Рядом со мной в студии Михаил Шевелев. Михаил, вам слово.
Газета и газета «Московский комсомолец» рассказывают о трудной судьбе военного коменданта Москвы генерала Андрея Глущенко. Ему предъявлено обвинение за вмененное преступление, которое он совершил несколько лет назад в должности командира легендарной Таманской дивизии, 2-й гвардейской Таманской дивизии. Что сделал Андрей Глущенко? Он сфальсифицировал приказ о том, что он был участником контртеррористической операции на Северном Кавказе и на основании этого сфальсифицированного приказа попытался получить соответствующую пенсию. Вот за это теперь им занимается военная прокуратура. Я испытал некоторое чувство какой-то неловкости даже, такое мелочное преступление человека, который командовал Таманской дивизией. Какая-то игра на понижение, сказал бы я. Газета «Коммерсант», равно как и другие издания, но более подробно, чем другие, рассказывает о встрече с журналистами заместителя руководителя администрации президента Владислава Суркова. Владислав Сурков рассказал о ходе реализации политической реформы, заявленной президентом Медведевым. Первым делом он предложил всем собравшимся не ностальгировать по прямым выборам губернаторов. Возврата к этому, по словам Суркова и по сведениям газеты «Коммерсант», не будет. Но будет такая процедура, которая позволит сделать вид, что губернаторов выдвигает не аппарат, а некоторые общественные силы. Губернаторов будут теперь предлагать не полпреды, а региональные отделения, а партии, победившие на региональных выборах. Одновременно Сурков сообщил, что на доработку в администрацию президента отправлены поправки в уголовный и уголовно-процессуальные кодексы, касающиеся гостайны, госизмены и шпионажа. Президент Медведев, по словам заместителя руководителя его администрации, прислушался к общественной критике. Лично мне все это напоминает плоды широко разрекламированной кампании по борьбе с коррупцией. Как кто-то заметил точно, эта гора родила мышь, но мышь эта отстает в развитии. То же самое, на мой взгляд, происходит и с политической реформой.
Очень интересное сравнение про гору и мышь.
Газета «Ведомости» публикует статью, основанную на интервью с президентом Украины Виктором Ющенко. Это материал, который появился на страницах партнера газеты «Ведомости», газеты Financial Times. Там есть существенные сведения. Виктор Ющенко назвал соглашение по газу, заключенное между Юлией Тимошенко и Владимиром Путиным, плохой сделкой, но одновременно твердо обещал не добиваться пересмотра ее условий. В газете «Ведомости» обратил бы еще внимание на выступление американского политолога Николая Злобина, который американский политолог, но живет в Москве и хорошо понимает политику и той, и этой страны. Николай Злобин утверждает, что Буш был самым пророссийским президентом из всех возможных. А вот Барак Обама не примет пацанского, как выражается Николай Злобин, стиля отношений и будет основываться на расчете и прагматизме, а не на эмоциях и понятиях. Это публикация в газете «Ведомости». Рекомендую.
Спасибо, Михаил. Это был обзор прессы с Михаилом Шевелевым. Ну а сейчас в нашей программе репортаж на тему культуры. В московском издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга под названием «Эфтерпа ты», которая посвящается балету русской эмиграции. На презентации книги в Большом театре побывала моя коллега Елена Фанайлова.
«Эфтерпа ты? Куда зашел я, а? И что здесь подо мной? Вода, трава, отросток лиры вересковой». Это обращение Иосифа Бродского к музе лирической поэзии и музыки тревожило автора книги Михаила Мейлыха, по его признанию, 40 лет. Двухтомник о балете, музыке, живописи и театре русского зарубежья назван по этой цитате. Первый том полностью посвящается балету. В нем более 70 интервью, в основном с живущими в эмиграции танцовщиками, и около 20 статей автора. Часть из них была опубликована в российской прессе 90-х, 2000-х, когда в России состоялись гастроли труппы «Баланчина» со состояли спектакли Ролана Петти и Джона Наймайера, интервью с которыми также вошли в книгу. Другие темы и фигуры книги «Русские балеты в Европе и Америке после революции» Нуриев, Барышников, Наталья Макарова. Михаил Мейлах известен прежде всего как философ и филолог, один из самых авторитетных исследователей творчества абериутов. Что же подвигло его писать о балете? Возможно, автор классический балетоман, осмеливаюсь так сформулировать вопрос.
Ну, я не люблю этого слова «балетоман», в этом есть что-то психиатрическое. Я просто любил всегда балет, всегда с детства меня водили. И знаете, балет как-то он пронзает. Я потом это наблюдал у своих собеседников, вот как они становились танцовщиками. Вот есть 5 девушек-индианок, которые стали замечательными балеринами. Вот 2 сестры Толчаев, потом одна из сестер Мария Толчаев была женой Баланчина, Марджери Толчаев жена Скибина, русского танцовщика, танцевала в Парижской опере. Это были девушки-индианки, которые никогда в жизни не видели балета. И когда русские балеты Монте-Карло путешествовали по американской глубинке, вот они увидели спектакль и поняли, что они должны быть балеринами.
Кто из ваших собеседников оказался для вас самым интересным или, может быть, самым трудным в разговоре?
Всех люблю, всех обожаю. Поскольку их так много, то, естественно, на разных уровнях происходили эти беседы, на разной степени доверия. Вот есть танцовщики-интеллектуалы, как Барышников или Гелен Тесмар. Есть люди, так сказать, простые, и в этом тоже их прелесть.
Михаил Борисович, вы не боитесь, что историки балета будут очень ревниво относиться к вашей книге, искать ей недостатки?
Ну, давайте вспомним первую главу Евгения Онегина, которая кончается тем, что он ее отправляет, так сказать, снимать заслуженную дань, кривые толки, шум и брань. Пока вроде бы ничего такого не наблюдается. Правда, меня уже обвинили в одной рецензии в том, что я недооцениваю всей глубины балета Баланчина «Симфония Дальнего Запада». Надо сказать, что это балет, так сказать, китчевый. Балет на, что называется, пользуясь советским жаргоном, на историческую американскую тематику. Баланчин должен был по контракту ставить 10 балетов в год. Кто здесь ставит 10 балетов в год? И, как Ахматова говорила про Блока, у великого поэта есть стихи великие, средние и плохие. Так что не надо делать культа ни из чего.
Михаил Мейлах действительно не делает культа ни из чего. Ни из советского балета, который, по его мнению, провинциализировался на десятилетия из-за железного занавеса, ни из современного состояния труп Большого и Мариинского театров. Культ, пожалуй, в книге один. Это культ памяти. Самый авторитетный балетный критик России Вадим Гаевский говорит об особенностях книги Михаила Мейлаха.
Отчасти энциклопедия русского зарубежья, безусловно, в форме интервью, разговора за чайным столом. Разговоров, которые ведут, очень старые, наполовину забытые люди, наполовину просто неизвестные люди, которые вспоминают, рады вспомнить свою молодость, не свою жизнь в искусстве, как сказал бы Константин Сергеевич, и вспоминают иногда то, что вспоминать вообще страшно, свое детство. Самое страшное, самое драматичное, самое интересное, что есть в книге, это история их побегов из России, значит, сразу после революции, история их возвращения к жизни. Поколение, которое не дало себя уничтожить, сумело как-то ожить там, где тоже было очень трудно. Когда почитаешь подряд много историй, так понимаешь, судьба действительно трагическая. Это отчасти дворянского поколения, вышибленного из России. На меня это произвело большое впечатление. Вот их разговоры об искусстве, они очень часто наивны. Они вообще старомодные дамы и господа в целом. Но они научились хранить память. Россия очень странная, отравлена. Помнить все-таки язык. Главное, что они научились помнить своих учителей.
Так считает старейший балетный критик Вадим Гаевский. А сама презентация книги Михаила Мейлаха об истории балета русской эмиграции вызвала некоторый ажиотаж в фойе новой сцены Большого театра. За автографом к автору стояли и балетные критики, и танцоры, и филологи, и журналисты. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас в программе «Время свободы» новости экономики. У микрофона мой коллега Иван Трифилов.
Инвестиции в основной капитал России в минувшем декабре снизились на 2,3% по сравнению с показателем такого же месяца предыдущего года, говорится в материалах Федеральной службы статистики. В целом за 2008 год их объем увеличился на 9,1%, став минимальным за последние 6 лет. При этом, по сравнению с 2007 годом, темпы роста инвестиций снизились более чем в 2 раза. Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, в 2009 году снижение инвестиций в основной капитал составит 1,7%. Министерство регионального развития России в 2009 году планирует увеличить объем жилищного строительства до 65 миллионов квадратных метров, сообщил руководитель министерства Виктор Басаргин. Для сравнения, в минувшем году, по предварительным данным, в стране было введено в эксплуатацию 61 миллион 400 тысяч квадратных метров жилья. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 13 по 19 января снизились на 1,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 19 рублей 3 копейки, или в пересчете почти 58 американских центов. Снижение цен было отмечено в 47 региональных центрах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в 36 они остались без изменений. Цены на бензин в России в рознице снижаются уже 15-ю неделю подряд. Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала государственный концерн «Газпром» почти на 158 миллионов рублей, или в пересчете на 4 миллиона 800 тысяч долларов. Причиной называется злоупотребление им своим доминирующим положением, выразившимся в экономически и технологически необоснованном препятствовании доступу компании «Транснефть» на рынок поставки и транспортировки газа в Республику Татарстан. Цены на медикаменты в России с начала года выросли в среднем на 11%, сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. На прошлой неделе исследовательское агентство DSM Group опубликовало прогноз, согласно которому лекарства в стране в текущем году подорожают как минимум на 29% из-за ослабления рубля. Аналитики объясняют это тем, что российский рынок лекарств примерно на 3/4 заполнен импортными препаратами, цены на которые будут расти из-за снижения курса российской валюты.
Экономическую панораму подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. Следующие полчаса слушайте в нашем эфире репортаж об изменениях при регистрации в Москве. Мы спрашиваем, что вы сделаете, если узнаете, что ваши соседи не платят налоги за сданную в аренду квартиру. Напоминаю, что с 8.30 мы принимаем ваши звонки в студию. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех регионов России, для жителей всех регионов России. Ну, а кроме того, вы можете и как прежде присылать нам свои сообщения на номер плюс 7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 55, абонент радио «Свобода», и присылайте свои сообщения также по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Еще раз напомню, мы спрашиваем, что вы сделаете, если узнаете, что ваши соседи не платят налоги за сданную в аренду квартиру. И связано это с тем, что московское правительство решило с 1 февраля для получения московской регистрации обязать тех, кто хочет эту регистрацию получить, иметь договор об аренде квартиры. Сейчас в Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
16-м патриархом Московским и всея Руси избран 62-летний митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. За него проголосовали более половины участников Поместного собора Русской Православной Церкви, проходящего в храме Христа Спасителя. Интронизация нового патриарха состоится 1 февраля. Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин назвал дату следующих президентских выборов в стране – 17 января 2010 года. Первый тур выборов должен пройти в последнее воскресенье последнего месяца срока полномочий Виктора Ющенко. Израильский самолет обстрелял сегодня туннели на границе сектора Газа с Египтом, по которым ведется транспортировка товаров и оружия. Удар с воздуха был нанесен после того, как накануне один солдат израильской армии погиб, а трое были ранены, подорвавшись на дорожной мине у границы с сектором Газа. приказа. В Екатеринбурге во вторник задержан начальник ГИБДД Свердловской области полковник Юрий Демин. Против него возбуждено уголовное дело. Демин обвиняют в том, что 8 января во время акции против повышения пошлин на импортные автомобили в Екатеринбурге он ударил по лицу фотокорреспондента местного информационного портала. Министерство обороны России требует от Грузии немедленно освободить младшего сержанта российской армии Александра Глухова. Ранее грузинское телевидение распространило заявление Глухова, в котором он просит Грузию предоставить ему политическое убежище, так как больше не может терпеть тяготы российской военной службы. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте экс-главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. В швейцарском Давосе в среду открывается традиционный Всемирный экономический форум. Главная тема форума, который откроет выступление премьер-министра России Владимира Путина – мировой экономический кризис. Японская шхуна «Йошимара-38» задержана утром в среду пограничниками Приморья. Капитан не смог предъявить документов, подтверждающих законность промысла, поэтому судно конвоируется в порт находки для расследования.
Это были новости кратко на волнах Радио Свобода. Выпуск подготовил Сергей Мулин. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. По данным Московского городского центра арендного жилья, москвичи сдают в наем примерно 125 тысяч квартир, но лишь 5 тысяч из них по официально заключенным договорам. Из-за этого московский бюджет ежегодно недополучает от 80 миллионов до 2 миллиардов рублей. Московское правительство решило исправить это положение. С 1 февраля получить московскую регистрацию можно будет только с договором об аренде квартиры. Для выявления неофициальных сдаваемых квартир сотрудники налоговой службы, милиции и миграционной службы планируют проводить рейды. Сознательным гражданам рекомендуют сообщать о соседях, сдающих жилье. Рассказывает Любовь Чижова.
Теперь получить официальную регистрацию в Москве можно будет лишь при наличии договора об аренде жилья. Его должны будут внести в реестр в Московском городском центре арендного жилья. При этом заключать такие договоры теперь придется и тем москвичам, которые бесплатно пускают к себе пожить родственников из других городов. Представители налоговой службы по-прежнему просят бдительных граждан сообщать о соседях, которые сдают свои квартиры. Депутат Мосгордумы Иван Новицкий считает эту меру оправданной.
Морально каждый решает для себя, незаконного тоже в этом ничего нет. Потому что если образуется товарищество собственников жилья, как сейчас, то надо понимать людям, если они хоть и собственники своей квартиры, но дом находится в общем владении товарищества. Плата за коммунальные услуги тоже, она, если кто-то не поставил счетчик, это все раскладывается на весь дом. Приезжают люди, родственники, живут долгое время, они пользуются водой, пользуются канализацией, водоснабжением. Значит, это все идет в виде расходов на весь дом, если они счетчики не установили. Поэтому это все есть уже момент, который, если живешь в многоквартирном доме, то как-то интерес соседей нужно учитывать.
Лидер форума переселенческих организаций Лидия Графова к решению московских властей отнеслась негативно. Она считает, что у сотрудников правоохранительных органов, которые будут выявлять нелегальных жильцов и арендодателей, появится гораздо больше возможностей вымогать у людей взятки.
Это очередная попытка московских чиновников и, конечно, милиции устроить себе кормушку для легкого взимания взяток, поборов. Ничего другого за этим нет. На улицах у нас то и дело убивают людей, а при этом, видите, силы милиции бросаются на то, чтобы врываться в наши квартиры и что вообще, простите, я что, буду в подвале своего, кстати, даже гость россиянина прятать для того, чтобы меня не оштрафовал милиция. Простите, а пойти что-то зарегистрировать в нашей бюрократической бездне, это, простите, и нервы потратишь. Порой мне кажется, что так все задумано для того, чтобы отвлекать на это безобразное стояние в очередях, препирательство с этими бедными людьми, которые сидят за окошком и воспринимают нас как врагов, для того, чтобы откачивать нашу энергию, чтобы мы не осознавали, что с нами делают власти.
Говорила правозащитница Лидия Графова. Эксперты предполагают, что значительное усложнение процедуры регистрации в Москве только повысит число тех, кто будет обходиться без нее. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Итак, наш вопрос для вас. Что вы сделаете, если узнаете, что ваши соседи не платят налоги за сданную в аренду квартиру? Звоните прямо сейчас. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть первый звонок. К нам дозвонился слушатель Кирилл. Кирилл, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Ну, правительство Москвы, как всегда, не спрашивает риэлторов. Вот я риэлтор, и надо было бы спросить нас, что лучше бы сделать и как это было бы лучше сделать. Я думаю, что вот как говорили про ТСЖ, необходимо с налогов о сдаче квартиры часть передавать на содержание дома. Возможно, делать льготное страхование для таких арендаторов.
Вы имеете в виду страхование жилья?
Да, жилья, да, от порчи имущества арендаторами. Вот.
И, то есть сделать это обязательным фактически?
Фактически, да. Если человек, например, заключает такой договор, чтобы страховая компания бесплатно ему предоставляла такие услуги или с большой скидкой. Вот. И еще нужно упростить получение таких документов, то есть чтобы это происходило очень быстро. И данные о том, кто будет проживать, зарегистрирован в этом договоре, автоматически передавать в милицию, чтобы человек мог прийти и сразу получить документы о регистрации в данной квартире. То есть это нужно все очень делать быстро, но у нас это не получится, как я так думаю.
Вот почему, скажите. Но просто люди не хотят афишировать свои доходы и связываться с налоговой?
Во-первых, большой налог очень. Надо его сейчас снизить. 13% это очень много, и все-таки это не посильно. Для сейчас рынок еще к этому не привык, нужно постепенно его увеличивать. И мне кажется, что цену надо указать какую-то минимальную, то есть квартира в Москве сдается где-то от 20 тысяч, 25 тысяч в среднем, это минимальная цена. Значит, такую цену надо указывать в договоре. Какую цену будет в договоре указать? Можно указать 2 рубля, 3 рубля, если с этого платить налог. То есть фактически...
Ну да, есть будут... ведь нулевой вариант даже.
Да, то есть сейчас люди будут просто заключать фиктивные договора для того, чтобы просто регистрировать, и все это будет сплошной подлог. И государство, милиция, надо не по квартирам ходить, а если уж они хотят проверять, то им нужно заходить в риэлторские базы и в газеты, приезжать на такие квартиры, составлять такие, снимать как бы такую квартиру, и тогда уже с поличным, как говорится, фиксировать, что гражданин не платит налог.
Но скажите, а много сложно. Людей обращаются вот именно в агентство, подобное вашему, чтобы сдавать жилье через какую-то компанию, а не самостоятельно так вот люди?
Все квартиры сдаются через риэлторов, практически 95%. Очень редко сдают сами, это в основном родственникам, знакомым. Но там цены гораздо ниже, они ниже рынка, где-то, может быть, на 50%. Там, если квартира сдается за 25, то родственнику она сдается, может быть, за 15, и там, даже за 10, бывает, люди сдают. В основном через риэлторские компании, все риэлторы, эти базы все доступны, цены тоже известны, и, как всегда, наше правительство делает очень все по-старому, сейчас будет все меняться, то есть у нас даже нету нормальной регистрации сделок с продажей квартир. Они все время меняют. То есть срочная регистрация, то нет срочной регистрации. Ну, в общем, каждый день все меняет. Уже почти 20 лет существует рынок недвижимости, и никак не устоится одни и те же правила.
Спасибо, Кирилл, за ваш звонок. Очень содержательная беседа у нас получилась. И на линии прямого эфира сейчас Александр из Петербурга. Александр, здравствуйте. Итак, что вы сделаете, если узнаете, что ваши соседи не платят налоги за сданную в аренду квартиру?
Ну, во-первых, доброе утро.
Доброе
я
утро.
Не соглядатай и не закладчик, но ежели узнаю, что мой сосед славянин сдал квартиру гастарбайтерам неславянской национальности, независимо от того, платит он налоги или нет, я постараюсь разъяснить ему его ошибку. Вот, потому что мы же вот русские должны все-таки отстаивать свои законные интересы на своей земле. Мы не хотим, чтобы наших детей подсаживали на иглу. Не хотим, чтобы понаехавшие сюда азиаты и кавказцы насиловали наших детей. Мы хотим получать приличные зарплаты. А вот эти гастарбайтеры, которые здесь понаехали все, они же перебивают эти...
Александр, но нельзя говорить обо всех.
Нельзя.
Плохо.
Но если мы не будем говорить ничего, ни о чем, да, не затрагивать эту тему вообще, то мы потеряем все, что имеем на своей земле. Вот.
Ну, что ж, спасибо. Это было мнение Александра. Сейчас в прямом эфире у нас Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, как вы ответите на наш вопрос? Что сделаете, если узнаете, что ваши соседи не платят налоги за квартиру, которую
сдают? Ну, я не налоговая служба, я ничего не сделаю. И такая заповедь есть. Как говорится, не заложи, и тебя не заложат. И вот, господа, не стучите друг на друга. У меня такая вот тут просьба к вам. Все. Вот это вот.
Спасибо, это был Сергей из Армавира, а сейчас звонок от Александра из Москвы. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, вот даже если я и узнаю там, что сдает сосед квартиру, то как я узнаю, платит он налоги или нет? И, например, если я написал на него донос, а он все-таки договор заключил и платит эти налоги, то это будет, в общем-то говоря, для него моральный, так сказать, ущерб. Он может на меня подать в суд, и тогда придется мне эти налоги платить мне самому. Так что, по-моему, гражданам подумать, так сказать, заниматься доносительством или нет. Может, это накладно окажется для кармана.
То есть вы против такого вот предложения московского правительства сообщать о соседях, которые сдают жилье?
Ну, конечно, опять нас, так сказать, хотят втянуть в эти все эти игры. Вот тут правильно выступал там риэлтор. Там, надо все-таки как-то заинтересовать другой стороной, потом не втягивать граждан в эти, так сказать, во вражду друг с другом-то.
Тоже верно. Спасибо вам за ваш звонок. Сейчас у нас в эфире Тамара Александровна из Москвы. Тамара Александровна, доброе утро.
Доброе утро. Абсолютно неверно. Я старшая в доме 40 лет. У нас очень многие сдают квартиры. Что получилось? Очень правильно правительство делает. Надо наводить везде порядок. Все, кругом все запущено. Смотрите, возьмем, например, первый этаж. Сдается 2-3-комнатные квартиры. Хозяйка платит за себя за одну. Моется 6 азербайджанцев. Понимаете, во-первых, с азербайджанцами надо наводить порядок. Это нация, единственная нация, которая вообще...
Тамара Александровна, насчет национализма, пожалуйста, аккуратнее в эфире.
Они снимают, предположим так, вот она платит за холодную, горячую, водоотвод за одного человека. Живет 6 азербайджанцев, моется 6 человек, так? И так несколько квартир, мы все эти квартиры знаем. Вот, значит, человек сдает квартиру, налог не платит.
И город недополучает с того, что там проживает по бумагам один человек, а на самом деле 6. Вы это имеете в виду? Ну, к сожалению, сорвалась у нас Тамара Александровна. Давайте сейчас послушаем в продолжение этой темы опрос из Пскова. Наш корреспондент Анна Липина спрашивала горожан, что они сделают, если узнают, что соседи не платят налоги за сданную в аренду квартиру.
Знаю, какое дело. Для этого существует определенная программа по выявлению таких людей. Вот пусть соответствующие органы этим и занимаются.
Я думаю, как большинство людей, я не буду ничего предпринимать, потому что такие законы у нас негласные. Если шумные жильцы, тогда, я думаю, имеет смысл обратиться к хозяйке этой квартиры и выяснить. Я думаю, оплата налогов – это дело государства.
Вообще-то, по идее, так как вот везде берется налог с дохода. В домоуправление обратимся, я думаю, так.
Мои знакомые имеют по 2 свободных квартиры и в Москве, и здесь, и сдают. Но налоги не надо платить, нет, но обязаны, и слов нет. Буду я докладывать шпионе, зачем? Должны участковые заниматься этим делом. Когда сдаешь, надо платить.
Не, ну если они меня не будут беспокоить, я сообщать не буду никому. А если они меня будут беспокоить, конечно, я сообщу в налоговую. Ну, в милицию, если они меня будут беспокоить, а как по каким вопросам, мне кажется, в налоговую больше надо писать письма.
Я считаю, что у этого государства, чем больше частный человек сможет для себя взять, тем лучше. Потому что в нашей стране все, что бы ни делало государство, в основном как-то не в пользу бедного человека. Вот в этом ответ.
Это проблемы хозяина квартиры. Ну, мое такое мнение.
Для начала в милицию. Ну, в плане того, если я, допустим, сплю, они шумят после 11, чтобы их утихомирили. Если они не доставляют неудобств, вот, то тогда я молчал бы.
Шумные тогда, это как бы я бы написала заявление, что они мне мешают жить, если шумные. Ну, наверное, в ЖКХ. И в милицию не стоит. В ЖКХ они быстро разберутся, найдут хозяев, и те как-то так решают вопрос.
Предпринимать меры... Если та семья сама не проживает, квартиру сдает, или человек то ближайший вариант — это, наверное, в милицию позвонить. Ну а там дальше уже как разовьются.
Я не возражаю, если они сдают и не платят.
Когда уж человек приехал, я ютиться начинаю в маленькой комнатке, а ему сдаю, я нет, хорошего сдаю.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос: что вы сделаете, если узнаете, что ваши соседи не платят налоги за сданную квартиру? Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Слушайте утренний выпуск программы «Время свободы» в Москве без четверти 9.
Радио Свобода. Новости.
Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте экс-главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. В швейцарском Давосе открывается традиционный Всемирный экономический форум. Главная тема форума – мировой экономический кризис. 16-м патриархом московским и всея Руси избран митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Интронизация состоится 1 февраля. Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин назвал дату следующих президентских выборов в стране – 17 января 2010 года. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Это утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге пройдут дебаты о последствиях российско-грузинской войны в прошлом году, в августе прошлого года, и о том, как Россия и Грузия выполняют решения, принятые ПАСЕ в отношении обеих стран-участниц конфликта. За сессией следит специальный корреспондент «Радио Свобода» в Страсбурге Данила Гальперович.
Дебаты о последствиях российско-грузинской войны займут в ассамблее почти весь день и формально будут разделены на две темы. Сначала парламентарии поговорят о выполнении России и Грузии резолюции ПАСЕ, принятой в октябре и направленной на максимальное устранение последствий военного конфликта. А потом обсудят гуманитарную ситуацию, которая сложилась в Южной Осетии сейчас. Россию парламентарии Совета Европы в октябре призвали отозвать свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Но Москва уже много раз повторила, что никогда этого не сделает. Член российской делегации в ПАСЕ, депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин уверен, что в контактах России с Абхазией и Южной Осетией, как с независимыми государствами, нет ничего незаконного.
Дело в том, что в соответствии с нормами международного права совершенно не принципиально, сколько стран признают Абхазию и Южную Осетию для изменения их международного статуса. Дело в том, что двусторонние отношения они вправе выстраивать со всеми государствами отдельно. И в данном случае сам факт признания России, Абхазии и Южной Осетии позволяет нам выстраивать отношения на двусторонней основе, как между двумя субъектами международного права. Для нас, друг для друга. И, соответственно, это является основанием юридическим для заключения договора о дружбе и взаимопомощи, в том числе и военной помощи. Это является основанием для размещения там воинского контингента, строительства военных баз и так далее и тому подобное. Так как для России де юре и де факто Абхазия и Южная Осетия являются независимыми государствами, а не являются частью Грузии.
Возможно, устав получать из Москвы отрицательные ответы, а возможно и осознав, что Южная Осетия и Абхазия действительно не хотят жить в одном государстве с Грузией, в основном проекте резолюции, который будет проголосован в среду, нет повторения требования об отзыве России признания независимости двух регионов. Но это не значит, что все в ПАСЕ согласились с произошедшим. Председатель политического комитета ассамблеи швед Гёран Линдблад уверен, что такой пункт в резолюцию включить надо.
It will be difficult for Russia to take back the recognition, but I think we still should demand it, because it's an issue of principle.
Для России будет трудно отменить свое признание независимости этих двух республик, но я думаю, что мы должны продолжать требовать этого, потому что это вопрос принципа. Ведь только Россия и Никарагуа признали эти два оторвавшиеся от Грузии региона. При этом Россия говорила о таком возможном развитии событий еще когда Косово получило признание своей независимости. Но то был совершенно другой случай и другие обстоятельства. Так что еще тогда они использовали Косово для достижения своих собственных целей. Известно, что народы этих двух регионов не хотели оставаться в Грузии. Но сделано это должно было быть в соответствии с нормами международного права. Может быть, им должна была быть предоставлена большая независимость. Но что вообще вызывает возмущение у многих членов Ассамблеи, так это то, что инициатива всего этого исходила даже не от правительства, а от наших коллег-депутатов российского парламента. Однако отнюдь не все европейцы настроены обвинять только Россию в тяжелых последствиях ее войны с Грузией. Вице-председатель Ассамблеи швейцарец Андреас Гросс уверен, что большая доля вины лежит на грузинском руководстве, отдавшем приказ об ударе по Схинвали из установок «Град». Господин Саакашвили совершил огромную ошибку, и я до сих пор не очень уверен в том, кто вдохновил его на совершение этой ошибки, но ошибка эта была очень серьезной. Все больше и больше грузин видят это, и в нормальной демократической стране я не думаю, что он оставался бы президентом. Когда вы, как политик, совершаете настолько неправильные действия, за которые огромное количество людей платят очень тяжелую цену, то большинство граждан вашей страны просто уберет вас с вашего поста. Но тот, кто совершает такие ошибки, всегда платит огромную цену. Но если за саму войну многие члены ПАСЕ возлагают ответственность как минимум на обе стороны, то за ее тяжелые последствия вина лежит, по мнению большинства депутатов Ассамблеи, на России. Именно она позволила южноосетинским ополченцам провести этнические чистки в грузинских селах Южной Осетии. Именно Москва не дает заработать в регионе конфликта в полном объеме миссиям международных организаций. И именно на России, как де-факто обладающей контролем за ситуацией в двух мятежных территориях, лежит ответственность за то, чтобы жители этих регионов пользовались всеми правами граждан страны, состоящей в Совете Европы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас репортаж из Польши. Нынешняя, очень холодная по европейским меркам зима, особенно тяжелое время для бездомных. Вот о том, как в Польше выживают на улицах люди, у которых нет своего жилья, и кто им в этом помогает, расскажет наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
В холодные дни у бездомных есть два основных выхода. Отправиться в ночлежку, но чтобы туда попасть, нужно быть абсолютно трезвым. Или найти какое-то естественное убежище. Подвал, лестничная клетка, заброшенный дом. Есть еще один выход – вытрезвитель. Однако, чтобы очутиться в этом учреждении, нужно быть, в свою очередь, как объясняют сотрудники вытрезвителя, достаточно пьяным. Должны быть выполнены два условия, чтобы такой человек мог остаться у нас. Во-первых, содержание алкоголя в крови должно превышать 0,5 промилле. А во-вторых, если такой человек своим поведением угрожает собственной жизни или жизни других людей. Что же делать, если бездомного доставляют в вытрезвитель, а он этим критериям не соответствует? Сотрудник одного из варшавских вытрезвителей. Мы обязаны придерживаться предписаний закона. Насколько мне известно, в период сильных морозов ночлежки принимают таких вот немного пьяных бездомных. Хотя, конечно, это проблема. Проблема и для нас, и для муниципальной полиции. Таким немного пьяным клиентом вытрезвителя оказался бездомный пан Ежи. Да, конечно, я не то чтобы совсем трезвый, но и с другой стороны, не такой уже и пьяный. Пана Ежи отпустили, после чего он собрался переночевать на лестничной клетке одного из многоэтажных домов в центре Варшавы. Однако попасть на лестничную клетку не так-то просто. Современные многоэтажные дома огорожены забором, и чтобы пройти хотя бы во двор, нужно знать код, а потом еще домофон, там также код. Но даже если бездомному и удается пробраться на лестничную клетку, жильцы часто вызывают полицию, так как в этом доме, что по улице Хожей в Варшаве. Если бы этот бездомный спал здесь только, а то он ведь и мочится на этом же месте, загадил все вокруг. Я уже и управляющего домом просила, смените наконец код в домофоне, чтобы бездомные на лестничную клетку не могли к нам проходить. Вонь страшная, вот в чем дело. Как не закрывая дверь, не уплотняя, все равно в квартиру доходит. Но и это не помогает. Все равно кто-то открывает, впускает их, или кот просто-напросто передает. Поэтому бездомные часто ночуют в заброшенных домах, дачах, стройках, сбитых кое-как наскоро своими руками будках. Только бы не сталкиваться ежеминутно с неприязненным отношением окружающих, говорит бездомный пан Ежи. Он живет в заброшенном кирпичном здании на окраине Варшавы. Я пока здесь, не один. В этом заброшенном доме хорошо работает печь, так что главное, что не холодно, не замерзнем. Крыша над головой есть, жить можно. Спокойно, никто не выгоняет нас отсюда и не требует быть трезвым или чистым, или еще каким. А постоянно здесь находится нас около 10 человек. Такие, как пан Ежи, решаясь жить подальше от людей, рискуют сгореть, пытаясь обогреться в помещении при помощи костра или замерзнуть ночью, что случается значительно чаще. Я попал в больницу после того, как угарным газом наполнился подвал, в котором мы ночевали. Еле выжил тогда, но как-то оклемался. Таким бездомным призвана помогать муниципальная полиция. Уже несколько лет каждой зимой пан Альфред вместе с коллегами из Варшавской городской полиции объезжает места, где обычно собираются бездомные, и доставляет им горячую еду – суп, кофе, чай.
Я
вот, видите, беру этот чайник, который оставили мои старые знакомые, пара бездомных. Тут записка. Большое вам спасибо за помощь. Наливаю суп и оставляю. В это время они как раз на работе, то есть собирают банки от пива или еще там что. Бездомные с нетерпением ждут машину муниципальной полиции с бидоном горячего супа. Отличный суп. Долейте еще вот сюда. Однако наиболее серьезные проблемы возникают, когда бездомные заболевают. В большинстве больниц таких пациентов нередко просто не хотят принимать, ведь у них нет никакой медицинской страховки, а часто нет и никаких документов. Магдалена Хозер из Варшавского хосписа имени святого брата Альберта говорит, что ее организация каждый год проводит специальные курсы для волонтеров-стритвокеров, которые ищут бездомных, прежде всего больных, и пытаются оказать им помощь.
Мы
как бы чувствуем ответственность за всех бездомных людей, которые умирают без помощи. Мы стараемся делать так, чтобы бездомных принимали больницы, а там часто не хотят этого делать. Нет страховки. Мы пытаемся делать как-то страховки этим людям. Это может тянуться неделями, а в это время человек просто умирает. Так не должно быть, и мы стараемся с этим бороться.
Мы должны этому противодействовать.
Городские власти тоже не сидят сложа руки. Мэрия Варшавы заявляет, что до конца января будет подписано соглашение с одной из негосударственных организаций, которая обязуется создать нечто среднее между вытрезвителем и ночлежкой. Место, где спрятаться от холода, поесть и получить базовую медицинскую помощь, сможет каждый бездомный, независимо от количества алкоголя в крови или наличия документов.
И в конце программы зачитаю еще два ваших сообщения, которые пришли к нам на пейджер. Мы спрашивали вас сегодня, что вы сделаете, если узнаете, что ваши соседи не платят налоги за сданную в аренду квартиру. Так вот, наш слушатель Леонид пишет: обязательно сообщу в налоговую инспекцию, так как понимаю, что из-за этого негодяя недополучают поддержку государства социально незащищенные слои населения, старики и дети. А слушатель Андрей пишет: ничего не сделаю, так как наше государство цинично грабит нас и не вызывает никакого уважения к себе и своим решениям. Вот такие два разных по настроению сообщения. Ну, завершен второй час утренней информационной программы «Время свободы». В следующем у нас в прямом эфире будет беседа об избрании и назначении нового патриарха. Расскажем о театральной выставке в Московском манеже и об акциях в поддержку российского автопрома.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.